Сегодня главной героиней нашей исторической рубрики станет океанографическая обсерватория при Парижском университете Марии и Пьера Кюри. Какое отношение к Чехии имеет обсерватория, спросите вы? Имеет, да еще какое. Более того, ее история тесно переплетается с судьбами русской эмиграции в Чехословакии. Слово Асе Чекановой.
Исторические прогулки.
Чехословакия была второй после Франции страной, в которой в 1923-25 годах сосредоточилось самое большое число естествоиспытателей из числа русских эмигрантов. При Русском народном университете, открытом в Праге в 1923 году, был основан зоологический семинар, который возглавил видный русский ученый Михаил Михайлович Новиков. Он же был организатором и вице-президентом попечительского комитета так называемой русской биологической станции Виллафранки во Франции. В 1886 году станция на Средиземном море была передана русскому правительству для бесплатного использования на 99 лет, но после Октябрьской революции она лишилась финансирования. Рассказывает доктор биологических наук Татьяна Ульянкина, специалист по истории русской биологической станции Виллафранки.
Судьбой Виллафранкской станции традиционно интересуются очень многие историки в связи с драматичностью и необыкновенной противоречивостью тех событий, которые произошли на этой станции в 20-30-е годы. Как и всякое русское иностранное учреждение, станция, открытая еще в 1886 году, не могла после 1917 года остаться русским учреждением. Она попадала под секвестр. Виллафранкской станции необыкновенно повезло, потому что в 21 году ученые-эмигранты Парижа и Праги объединились в попечительский комитет, чтобы защитить права и обеспечить финансирование на продолжение работы Виллафранкской станции. Эта станция была необыкновенно популярна в конце 19-го, начале 20-го года, и на ней работали вообще звезды зоологии, биологии, процистологии всего мира, не только русские ученые. Она занимала второе место после знаменитой Неаполитанской станции.
Именно Михаилу Новикову принадлежит главная заслуга в спасении погибающей без финансирования станции Виллафранки. Он добился того, чтобы станцию под свою опеку взяла Чешская академия наук.
Поскольку он очень быстро сделал карьеру и вошел в такой академический истеблишмент в Чехии, он стал членом Чешского зоологического общества, он стал членом Чешского королевского научного общества, он организовал в своем же университете, народном университете, семинары его имени. Там работал 25 потрясающих по своей квалификации ученых-зоологов, которые потом сделали после себя мировые имена. И прежде всего, вот такая станция Виллафранки зоологическая нужна была зоологам, членам семинара Новикова. Новиков прекрасно понимал это, что эта территория будет единственной бесплатной территорией, на которой будут работать вот беженцы из России. Кроме того, авторитет Новикова, его потрясающая способность очень быстро осваивать языки, очень быстро стал преподавать уже на чешском языке, он прекрасно знал немецкий язык. Он ввел комитет попечительский крупнейшие силы Чехословакии. Богумил немец, он был тогда ректором Карлова университета, это ботаник известный. В этот же комитет он вел Бажанта, ректора технического университета, и Бабака, ректора университета Брно.
По сути, только благодаря Чешской академии наук сотрудники русской станции смогли продолжить свою исследовательскую деятельность, рассказывает Татьяна Ульянкина.
Она арендовала 12 мест. Даже Россия в лучшие годы никогда не арендовала больше 4 рабочих мест ни на одной из международных станций. Чешская академия наук арендовала для своих ученых 12 рабочих мест на станции, оплатив полностью. То есть аренда предполагала финансирование, и достаточно солидное финансирование. Кроме того, благодаря Богумилу Немецу была куплена моторная лодка, которая была украдена в годы Первой мировой войны, а без без моторной лодки сбор материала зоологического вдали от берегов была невозможна. И работа была прекращена. Немец подключил выдающихся ученых Чехословакии к благотворительности в пользу станции. Конечно, в течение 7 лет получать огромные деньги от Чешской академии наук, это в рамках акции Масарика все шло. Это полностью поставило станцию, уже еле дышавшую после 17 года, и поставило ее на ноги. На нее стали приезжать ученые со всего мира, были обеспечены прекрасные места, экипированные техническим.
Как мы уже говорили, станция на Средиземном море должна была использоваться Россией в течение 99 лет. Но, к сожалению, сохранить ее для России на весь этот срок не удалось. Зоолог Григорий Трегубов, который даже не имел права занимать административных должностей на станции, но потом все-таки получил на ней место помощника, сделал все возможное, чтобы станция как можно быстрее перешла во французские руки.
Он хотел, чтобы станция перестала быть русской и перешла во владение французской. Значит, ему нужно было собрать большой компромат против станции. Значит, он за спиной у попечительского комитета, будучи членом комитета, он стал вести переговоры о передаче станции. И тем самым вызвал на станцию появление судебного постановления о секвестре, о административном патронаже станции со стороны французов.
Спасти станцию от интриг Григория Трегубова не смогли ни чешские ученые, ни сам Новиков.
Карьера Новикова потрясающе раскрылась именно в Чехословакии. В этот момент выпустил две крупнейших монографии, которые просто составили мировую славу. Он был ректором Русского народного университета. Тот перечень должностей, которые он занимал, огромно. И поэтому упрекать его в том, что он, зная всю подлую политику Трегубова, не стал во главе. Он прислал туда своего сына, который тоже через некоторое время сломался и уехал. Они все мучились с Трегубовым, они видели его очень подлое отношение к вопросу, потому что он перессорил всех, кого только можно. Немец несколько раз выходил вопросом о разрыве договора о финансировании станции. И тем не менее, в общем, этот договор вот до 29 года, с 23 по 29 сохранялся. Перерыв был только в 30 году, когда станция не финансировалась, но она финансировалась уже Францией. А возобновился договор в 31-м. Последний момент реорганизации – это полностью перевод станции под эгиду Парижского университета Сорбонны.
Татьяна Ульянкина написала биографию Михаила Новикова и пишет новую книгу, посвященную его переписке, и не перестает восхищаться этим выдающимся ученым.
Пройти это с огромной семьей из четырех поколений, пройти такой путь от Гейдельбергского университета, который он закончил, через Государственную Думу, членом которого он был 4-го созыва, пройти философский пароход, быть в Берлине, Гейдельберге, Праге, потом в Братиславе, потом организация...
Потом уехал все-таки из Чехословакии, он не остался?
Да, он уехал из Братиславы, нет, ему было очень опасно оставаться. В 45-м он уехал, как уехали очень многие, кто как бы был представителем белой волны. Это были люди опасные для Советской России. Ведь вы знаете, что после войны, вот этому посвящена моя книга, 5 миллионов человек было возвращено, 5 миллионов русских было возвращено из Европы в Россию. И многие из них пошли в ГУЛАГ на 10 лет. Он просто перешел границу с Германией и ушел в американскую зону оккупации. Он уехал в Регенсбургский лагерь вместе со своей семьей, вместе со своими коллегами по даже Московскому университету. 5 лет он преподавал в Мюнхене, в Регенсбурге.
А что стало со станцией, на которой с помощью Чехословакии смогли хотя бы несколько лет спокойно поработать русские ученые?
Во-первых, русская станция жива. Это океанографическая обсерватория при университете, Парижском университете Марии Пьера Кюри и при Национальном научном центре. Она великолепно экипирована.
Завершает Татьяна Ульянкина, научный сотрудник из Российского института истории естествознания и техники.